Дорогие братья и сестры, я также вместе с братьями очень благодарен Богу, то, что можем вот сегодня иметь такое общение, видеться друг с другом. Где-то год назад Бог дал возможность быть у вас здесь в церкви. Год назад проходил здесь семинар, также для руководителей молодежи. И в тот раз один из братьев из Портленда подошел, говорит, давай поедем к нам, потому что все остаются здесь, поехали к нам в нашу церковь посетишь. А сегодня Бог такую возможность дал быть вместе с братьями здесь у вас, разделить это общение. И я думаю, вот так от лица всех братьев хотел как-то и вашу церковь поблагодарить за такое радушие, за прием, то, что приняли всех братьев, со многих мест сюда приезжали, и 2 дня находились здесь, и местом, в этом месте проходил семинар, и кормили здесь, и братья и сестры помогали, кто с дороги приезжал там, и в аэропорту встречали, и в домах размещали. Мы вчера с братом Женей уже после 12 ночи, где-то 12:30, приехали домой, и ваш брат диакон встретил нас, пропустил, мы смотрим, там первый этаж везде, братья, кругом, провел где-то, смотрим, там еще чуть-чуть место свободное, еще, ну, в общем, очень оказали гостеприимность, и, с одной стороны, вот такие жертвы с вашей стороны, но очень приятно то, что могли быть здесь, и то, что этот семинар здесь был, и очень благословенно он прошел, назидательно, хорошее имели общение друг с другом, и я думаю, что вот сейчас, когда мы разъезжаемся с этих мест, то немало благословений, оно разойдется и вот по тем церквам, откуда мы приехали. И как бы часть того благословения, которое пойдет в те церкви, это и заслуга вашей церкви, то, что приняли здесь нас, и то, что мы могли как-то вот здесь, на этом месте, иметь общение. В Евангелии от Луки есть такое место, когда Господь говорил притчами, и там Петр ему задает такие вопросы. Это в 12 главе. Значит, 41 стих. «Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчи сию говоришь или ко всем?» Вот когда мы приходим в Дом Божий, и Господь что-то говорит, и хорошо, когда у нас задается вопрос, Господи, это ко мне или это ко всем? Вот сегодня Бог уже очень многое нам сказал. И о том, как мы ищем лицо Божие, да, то есть о нашей встрече с Господом, для чего мы приходим в Дом Божий. И потом вот мысль о даре, которая была мысль сказана. Знаете, она интересная, с одной стороны, как бы необычная, мы как-то не привыкли об этом так размышлять. А вот наш золотой стих, Евангелие 3:16, да, там написаны такие слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, да, отдал Сына Своего Единородного». И я думал, размышлял, думаю, почему не написать «возлюбил и послал Сына Своего Единородного». То есть, или направил на землю, да, не написано, что послал, или написано «отдал», «отдал». И вот сегодня для нас вопрос, а получили ли мы? Получили ли? И имеем ли? То есть, как бы вот такие размышления, и вот что Господь говорит, что Господь сегодня нам сказал? И вот так, знаете, я здесь сам сижу, размышляю, и вот эту мысль, ее брат Слава затронул, как Бог с нами говорит? Что, как мы слушаем, когда Бог что-то нам говорит? И хотел сам прочитать, поделиться вот одной мыслью, которая проходит фактически красной нитью на протяжении всего Священного Писания. И вы знаете, вот что удивительно, как Бог направляет нашим служением, эта мысль, она как бы отражает Божий взгляд на взаимоотношения с человеком. А брат передо мной вышел, прочитал стихотворение, и оно выражает как бы ответная реакция или желание спасенной души. То есть о чистоте жизни, о праведном хождении пред Богом и о том, чтобы нам достичь неба. Это желание искупленной души, а вот хотелось бы немножко поразмыслить о том, что Бог хочет, и задаться вопросом вообще, какие намерения, желания имеет Бог по отношению к искупленным своим. Я прочитаю отрывок, он записан, один стих, и на основании его мы как бы продолжим наше рассуждение. Он записан в книге Бытие, 17 глава, 1 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». У нас, когда проходил здесь семинар, брат первый проповедовал и говорит, вот интересно, в Библии мы встречаем не один раз то, что вот этот брат назвал повторный призыв. То есть то, когда Бог обращается к тем, которые уже являются Его детьми. Вот сегодня мы собрались в церковь. Ну, я думаю, что подавляющее большинство из нас хорошо знает Писание. Большинство из нас искупленные дети Божьи, возрожденные. Может быть, есть кто-то приближенный, дети верующих родителей, знают Слово Божие. И сказать, ну, нам ли говорить сейчас вот призыв какой-то, или к нам ли Господь обращается о покаянии, или о том, чтобы мы проверили жизнь. Зачем это нам? Мы же знаем Господа, мы же знаем Слово Божие, мы и молимся, и я думаю, утром, когда проснулись, сегодня молились. Почему Господь так говорит? А Господь так делает, Господь так делает. И это, вот я прочитал здесь это место, и мы находим на протяжении всего Священного Писания, не только в случае Авраама, а вплоть до Нового Завета, когда уже, помните, Христос был с учениками после воскресения, когда Он встретил их около моря Тивериадского, и он говорит Симону Петру, говорит Петру: «Симон Ионин, любишь ли меня?» Казалось бы, ну, несвоевременный вопрос. Господи, если бы ты сказал Симону Петру, когда ты его призывал 3,5 года тому назад, ну, можно было бы как-то понять. Прошло 3,5 года служения, и Христос ему говорит: «Вот паси агнцев моих», и после этого ему говорит: «Иди за мною». Господи, как, что значит «иди за мною»? Да разве у нас не было того, когда мы сказали, что мы оставили все и последовали за тобою? Когда мы были в местах, где говорили, что тебя убьют, когда шли в Вифанию и говорили: «Пойдем и умерем вместе с ним». То есть опасности подвергали свою жизнь, мы с тобой ходили, мы пребывали с тобой. И Господь проходит 3,5 года, Господь говорит Симону Петру: «Следуй за мною, следуй за мною». Почему? Почему? Почему Господь вот к нам, уже детям Божьим, обращается еще и еще раз и напоминает нам, может быть, проверить свою жизнь, хождение наше пред Богом? И вот немножко хотелось об этом сегодня поразмыслить. Аврааму написано здесь, вот в Слове Божьем нету лишних слов. Авраам был 99 лет. Авраам был 99 лет. Из Ура Халдейского Бог его призвал, когда ему было 75. И вот если мы читаем о его жизни, как она протекала, то Бог после того, как вывел его в землю обетованную, в Ханаанскую, мы читаем в предыдущих главах, он заключил с ним завет. То есть это предшествовало вот этому призванию. Он заключил с ним завет, когда Авраам принес жертвы, когда огонь прошел посреди жертв, и Бог сказал, в тот день заключил он завет с ним. Авраам поверил Богу, когда Бог ему сказал, что вот дети, потомство твое будет, как звезды небесные. Это вменилось ему в праведность. То есть все признаки того, что, вот как мы на сегодняшний день бы переводили, что человек получил возрождение, человек заключил завет с Господом. И проходит жизнь, и протекает. И потом, вы знаете, в жизни Авраама вот есть такой промежуток времени, 13 лет. 13 лет тишины, о которых Слово Божие ни слова не упоминает. Что происходило в жизни Авраама? Все шло хорошо, его прибытие в землю Ханаанскую, как жизнь у него проходила, как он ходил там в жертвенники ставил, как он Богу поклонялся, все шло хорошо. Потом Авраам допускает ошибку, 13 лет тишины, ни слова больше, Слово Божие не говорит о его жизни на протяжении тех 13 лет. Об этом мы читаем вот в предыдущей главе. То есть после того, когда Бог ему дал обетование, здесь Сара, написано, жена Авраама не рождала ему, у них была служанка, и они предпринимают свои решения, как решить проблему ту, которая создалась. И вот мы читаем последние стихи этой 16 главы, написано, что Агарь родила Аврааму сына, он нарек ему имя, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму сына. И мы читаем 17 главу. Авраам был 99 лет. 13 лет тишины. 13 лет тишины. И вот так бывает у нас, что вот дитя Божие, возрожденное, вступившее в завет с Господом, ходит с Богом, ходит пред Богом. И потом в силу каких-то обстоятельств, или, может быть, нашей неосторожности, или, может быть, небдительности, или где-то искусство лукавого, где-то он сворачивает нас с пути так, что человек, вот встречается верующий, говорит, он, и встречается такие случаи, человек говорит: «Я перестал слышать голос Божий. Я читаю Слово Божие, Бог мне почему-то ничего больше не говорит. Раньше говорил, я сейчас читаю, Бог почему-то больше ничего не говорит». И спрашивается вопрос: а что у тебя случилось в жизни? Как ты ходил пред Богом, что у тебя в жизни такое произошло? И у Авраама вот здесь идет 13 лет полной паузы духовной. Казалось бы, ну кто-то скажет, ну у него была долгая жизнь, а что, о чем-то Бог пишет, о чем-то нет. Совершенно не так. О предыдущих годах его жизни Бог более подробно пишет. И здесь после обращения Бог опять начинает буквально год-два, там несколько глав, в которые Бог описывает его жизнь. 13 лет тишины. И вот так думаешь, может быть, иногда у нас жизнь вот так протекает, когда человек в силу каких-то обстоятельств или где-то не пободрствовал, или где-то пошел на компромисс, где-то нарушил завет с Господом, то есть где-то нарушил обещание хранить добрую совесть по отношению к Богу, и Бог просто отходит. Бог просто отходит. Вот когда Бог заповедал, помните, Аарону, Моисею благословлять сынов Израилевых, да, в числах написано, и там часть благословения написана, да обратит на тебя Господь светлое лицо свое. То есть, чтобы Господь смотрел на тебя светлым лицом своим. А есть такие дела, где Бог говорит, что вот делами своими вы отвращаете лицо мое от вас. Когда Бог отвращается от человека. Бог не наказывает, не убивает, не уничтожает. Бог просто отвращается от человека. И вот здесь получается 13 лет жизни Авраама. Бог просто немножко отвернулся. И что, о чем можно писать? В Слове Божьем ни слова. Ни слова. И думаешь... Как протекала, могла протекать его жизнь? Как может протекать наша жизнь? Что пишется в летописи Божьей, если эта жизнь наша, пусть мы номинально, или остаемся членами церкви, номинально мы числимся, приходим на собрание, но если духовной жизни нету, какая это жизнь? Какая это жизнь? И вот здесь проходят эти 13 лет, мы не знаем, что, через что переживал Авраам. Но вот проходят эти 13 лет, и написано, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. И Господь говорит ему такие слова, что «Я, Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот это желание, которое Бог, оно, вот я как-то заостряю эту мысль, красной нитью от первой страницы Библии до последней, желание Божие, чтобы мы ходили, дети Божии ходили пред Богом, и не только, чтобы мы ходили пред Богом, но чтобы мы были непорочными. Ходить пред Богом, знаете, по-разному, очень по-разному люди ходят пред Богом. Если говорить в целом, то все люди ходят пред Богом. И даже люди неверующие, потому что нет такой вещи, которая была бы сокрыта от Бога, чтобы Бог не видел, в потаенном где-то месте было сделано. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Бог все видит. Бог всеведущий, всезнающий. Как человек ходит пред Богом? Есть примеры на страницах Писания оставлены, которые для нас служат вот, такими образцами. Мир, в котором мы живем, он религиозный мир. Это они не отвергают Бога на словах. Имеющие вид благочестия, они, многие, может быть, еще и христианами себя называют. И это не должно нас путать, не должно нас смущать, когда мы видим, что жизнь там совсем другая. Путь там совсем другой. Уставы, по которым они живут, не небесные уставы. Вот в Ветхом Завете мы встречаем пример, помните, как был такой слуга у Елисея, Гиезий, да? Тоже, кажется, ходил пред Богом. И когда пришел Нейман и принес подарки и так далее, Елисей от всего отказывается, Гиези бежит, и он не стыдится сказать, жив Господь, побегу и возьму. И он не то что сказал, что Бога нет, он упоминает имя Господня, бежит к человеку, говорит неправду, пришли люди, нужна вот, дай одежду, дай серебро, и при этом еще не стыдится упоминать имя Господня, жив Господь. Вот такие люди есть. И на сегодняшний день такие люди есть. И номинальное христианство, которое идет широким путем вокруг нас, и мир, среди которого мы живем, они тоже говорят, мы ходим пред Богом, мы тоже Богу поклоняемся, Богу служим. Вопрос, как вы ходите пред Богом? Как вы ходите пред Богом? И вот мы как-то с братьями рассуждали, сидели вчера, общались вот так. Вообще, когда мы сравниваем свое хождение пред Богом, как мы обычно это делаем? Вот у нас два месяца назад встречали Новый год. И обычно к Новому году готовится, наверное, еще больше, чем вот когда у нас вечеря, потому что каждый анализирует свою жизнь, практически вся церковь у нас, все просят прощения у Бога за прошедший год, что было не так, или что не мог успеть, мог сделать, но не успел сделать. все просят у Бога прощения. То есть мы что делаем? И когда проходит, у нас иногда говорят, вы сверьте свою жизнь с тем, как она у нас протекала год назад. То есть возьми себя сегодня, какой ты был, посмотри, какой ты был вчера, и какой ты был год тому назад, и скажи, ты в лучшую сторону изменился или в худшую сторону изменился. Это одно мерило. Проверь себя с тем, какой ты был год тому назад. И мы иногда удовлетворяемся, говорим, ну, в прошлом году было хуже. Были какие-то проблемы, были трудности, что-то в жизни, вот в духовной не совсем получалось. В этом году лучше, и с молитвой как-то вроде бы более постоянно, и с семьей, может быть, собираемся, Слово Божие читаем, молимся, и в посте более регулярно участвуем, в пожертвовании участвуем. Вот в этом году лучше, чем в прошлом, слава Богу, жизнь как бы исправляется. Горе нам, если мы говорим, что в прошлом году было лучше, чем в этом. То есть, если мы говорим, вот как в Ефесской церкви, что человек утерял первую любовь, горе нам, если мы в таком положении. То есть, надо каяться и исправляться. Это одно мерило. Другое мерило, это когда в храм пришли два человека молиться. Помните, фарисей посмотрел по сторонам и говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. Я не человекоубийца, я и прочее, и прочее. Вот я, вот такая вот у меня жизнь. Тоже мерило, да, посмотрел кругом, слава Богу, у меня лучше, чем у других, и как будто бы этого достаточно. А правильное мерило, это когда, помните, когда Исаия пришел в храм, и написано, в храме он увидел Бога, и Исаия пал на лицо свое и говорит, горе мне, погиб я. И он не смотрел по сторонам, он не смотрел, какой он был, он понимал, что по отношению к Богу он погибший человек. Ничего со своей стороны он не мог исправить, изменить, улучшить как-то. Недостаточно было, недостаточно было. И а Писание нам говорит, будьте святы так, как я свят. То есть Бог говорит, достигайте такой святости, какая у меня. Не как у соседа, не такая, какая у вас была раньше, а такая, какая у меня. И вот желание Божье, то, к чему Бог нас призывает, Он Аврааму говорит, ходи предо мною, и, вот это слово «и», оно как бы определяет, каким должно быть хождение. «Ходи предо мною и будь непорочен». Не просто «ходи предо мною», «ходи предо мною и будь непорочен». И вот размышляешь, думаешь, а почему Бог Аврааму об этом говорит? Почему Бог нам может об этом говорить? Вот мы пришли сегодня в Дом Божий, и я не только вот за это слово говорю, что-то другое Бог говорил. Почему Бог, когда мы приходим в Дом Божий, говорит слово, слово касается нашего сердца, на что-то Бог указывает, почему Бог так делает? Для исправления нашего, а почему еще? Потому что Бог видит что-то наперед. Для нас беда наша, горе наше, что от нас сокрыт, ну, в одном смысле, от нас сокрыт завтрашний день. Мы не знаем, что случится завтра. Мы не знаем, может быть, бедствия какие-то произойдут, может быть, в нашем родстве что-то произойдет, может быть, в близких, может быть, на работе. Мы не знаем, что завтра произойдет. Бог видит наперед. Он видит, какие сети расставляет лукавый, какие, может быть, копает ямы для нас, чтобы нас погубить нашу душу. И Бог наперед человеку говорит, смотри, будь осторожен. Приходишь в Дом Божий, и тебе Бог говорит на сердце, смотри, вот в этой области твоей жизни, будь осторожен, или вот это в своей жизни меняй, потому что иначе будет беда. А человек не знает, почему Бог ему это говорит. Вот Аврааму Бог явился, когда ему было 99 лет, и Бог говорит, что ходи предо мной, будь непорочен. Почему? Вот если мы читаем дальше, то буквально вот проходит некоторое время, и Авраам, он идет, значит, вот в тот город, мы читаем об этом, да, и, значит, ну, написано в 20 главе, что он пошел к Авимелеху, то есть он поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре, он пошел жить в Герар. Это уже после того, когда к нему пришли три ангела, то есть явился ему Бог, пришел к нему Господь, сказал ему, я через год приду, у тебя будет сын. И вот в этот самый момент, критически, казалось бы, исполнение обетований Божьих, Авраам идет вот туда, в Герар. Казалось бы, Авраам, ну как 25 лет хождения, 25 лет ожидания исполнения обетования Божия. В последний момент подтолкнул его лукавый, и он даже не обратил внимания, пошел в Герар. В Гераре он говорит, Сара, это моя сестра. И еле-еле Бог ночью является Авимелеху, ему говорит, смерть тебе, смерть тебе. И Авимелех говорит, при чем здесь, я еще ничего, Бог ему говорит, я знаю, поэтому я тебе явился, чтобы ты в простоте сердца своего сделал, возврати эту женщину, этому человеку, она ему жена.
И вот Бог, зная, что ждет впереди, Бог предупреждает нас наперед. И Аврааму Бог говорил: «Ходи предо мной, будь непорочен». Настало время исполнения обетований Божьих. «Ходи предо мной, будь непорочен». И Авраам как-то не с полным, как нам бы хотелось, вниманием отнесся к этому предупреждению Божию. И вторая мысль, почему Бог вот нам говорит, на что-то указывает в нашей жизни. Бог нас проводит путем очищения, освящения. И этот путь... То есть Бог постоянно в нашей жизни трудится. Вот мы когда читаем, даже уже книга Откровения, казалось бы, последняя глава, там написано: «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». В жизни Авраама, несмотря на то, что он старался ходить пред Богом, старался в послушании пред Богом быть, находиться, жертвенники ставил, как-то вот, ну, казалось бы, жизнь у него, видимо, была сторона хорошая. У него было то, что, может быть, он сам даже призабыл. Но у него в жизни было то, что Богу не нравилось, и Бог хотел его от этого очистить. Бог хотел его от этого освободить. А Авраам как-то с этим уживался. Вот я о чем здесь идет речь? В 20 главе написано... В 20 главе мы читаем вот то, о чем Авраам исповедуется. Когда Авимелех его призвал, говорит: что ты хотел с нами это сделать? То есть, почему ты так с нами поступил? И он ему говорит, значит, когда, вот внимательно на слова обращаем внимание, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. Когда Бог повел меня, то есть когда Бог призвал, Бог всемогущий, Бог, который сказал, что я о тебе позабочусь, он говорит: то я сказал ей. Это был шаг, ну, маловерия или неверия, недостаточного упования на Бога. Бог ему сказал: выходи, я тебя поведу в обетованную землю. Бог ему сказал. Он говорит, и не Бог сказал, он говорит: я ей сказал. Это был своего рода тайный договор между двумя людьми. И вот этот тайный договор, он оставался в силе. Раньше в одно место они пришли, в Египет они пришли, в другие места, здесь в Герар они пришли. И вот этот грех, казалось бы, тайный грех, который где-то на глубине сердца лежал в жизни Авраама, он оставался. И вот здесь, когда фактически Авраам исповедует то, что у него было 25 лет назад. И вот мы читаем дальше, когда он это исповедовал, и мы читаем 21 глава: «И презрел Господь на Сару, как сказал». То есть, когда он исповедовал вот свой, то, что у него было, вот то, от чего Бог его хотел освободить, тогда дальше Господь исполняет свои обетования, Господь благословляет их. И вот то, что Бог от него и просил: «Ходи предо мною и будь непорочен». У нас... Вот в нашей жизни уже вопрос тоже, как Бог хочет, чтобы мы ходили вот пред Богом. То есть что от нас Бог хочет уже от новозаветной церкви, от детей Божьих. Мы читаем в третьем послании Иоанна, есть такое место, в третьем послании Иоанна, 4 стих, Иоанн пишет так: «Для меня нет большей радости, как слышать...» В третий стих: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья за свидетельство твоей верности, как ты ходишь в истине». И вот думаешь, вопрос, ну, могли прийти братья и сказать, что, ну, ходит в истине. Иоанн мог написать, что, ну, я обрадовался, когда услышал, что ты ходишь в истине. Но не это он подчеркивает. Он говорит: я весьма обрадовался, когда пришли братья за свидетельство твоей верности, как ты ходишь в истине. Как ты ходишь в истине? И то, что каждый из нас ходит пред Богом, это одно, но как мы ходим пред Богом? Как мы ходим? Вот на это хотелось бы вот сегодня нашу проверить нашу жизнь и сказать вообще, в непорочности ли мы ходим или нет? Стараемся ли мы ходить в непорочности или нет? И знаете, если практически подходить к этой стороне, кто-то скажет, и справедливо может сказать, что, в общем-то, цель хорошая, в общем-то, мысль правильная, но практически трудновыполнимая. И если быть честными, кто-то может даже сказать, невыполнимая мысль. Невыполнимая. То, что Бог требует от нас, невыполнимо практически. То есть, ну, пример привести. Вот если взять, одеть в белую одежду у нас, в белую одежду, просто дать белое платье или вот белые носки, все-все-все, и сказать, выйди на улицу, погуляй неделю, на работу сходи, там, в магазин, в школу, куда угодно. Потом через неделю приди на собрание. Мы на тебя посмотрим, сохранишь ли ты свою одежду белую или нет. Скажите, сохранишь? Скорее всего, что нет. Скорее всего, что нет. Там что-то появится, там что-то появится. Там где-то, может быть, машина проехала, там где-то пыль прошла или еще что-то. Невозможно сохранить. Невозможно. Так что от нас Бог требует? А Бог этого хочет. Бог этого хочет. Это, я вот какую подчеркиваю мысль? Это желание Божье. Вот мы когда говорим, Бог нас искупает от наших грехов, верой мы приходим, Бог нас искупит от наших грехов, не только чтобы простить наши грехи, но чтобы и жизнь наша, она преображалась в образ Его, чтобы мы не жили более под грехом, чтобы мы не исполняли потом желание греха. Бог хочет нас видеть святыми, это Его желание для нас, и не только в вечности, а в этой жизни. Так как же это исполнимо в нашей жизни, это обетование? Это заповедь Божия, а это заповедь Божия. Ходи предо мной, будь непорочен. И вот мы читаем вот в первом послании Иоанна, здесь как бы вот приоткрывается ответ на то, как это осуществляется в жизни христианина. Потому что оно осуществляется. Как оно осуществляется? И вот мы читаем, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть, если мы ходим во свете, если мы стараемся ходить во свете, как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, она очищает нас. Очищает нас постоянно. То есть, если мы в этом мире где-то что-то случилось, если кто-то не так что-то в наш адрес сказал, если мы услышали что-то не то, где-то зашел в магазин, не тот журнал в магазин лежит, где-то что-то еще заметил, не то, и человек, Дух Святой подсказывает, человек просит прощения у Бога, Бог очищает, и вот тогда мы пребываем во свете, ходим во свете, тогда наша жизнь становится святой, праведной, чистой, той жизнью непорочной, которую хочет в нас видеть Бог. И вот мы сейчас живем, рассуждали немножко на семинаре, что мы живем в преддверии восхищения церкви. И вот в Библии мы встречаем такой пример за Еноха. Да? И написано, что Енох ходил пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его к себе. Енох ходил пред Богом. И вот сегодня, когда мы говорим о восхищении церкви, это же заповедь Божия, это же желание Божие, оно относится к нам. Ходи предо мной и будь непорочен. И когда настанет момент восхищения церкви, Бог возьмет готовых к себе на небо. И как бы хотелось, чтобы в числе этих восхищенных были все мы. И чтобы вот дал бы нам Бог силы, чтобы нам вот наша жизнь протекала так, чтобы ходить пред Ним, и жизнь наша, чтобы была непорочна. Об этом помолимся Ему. Аминь.